«Картина дня» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Это программа «Картина дня». Мы будем подводить не только итоги сегодняшнего дня, но и поговорим о самых громких и резонансных событиях, которые уходят корнями еще и в начало этого года. Речь пойдет о том, почему, собственно, сегодня в Москве ФСБ задержал двух руководителей Следственного комитета. Поговорим мы о культуре. Допускать кино к прокату будут эксперты Минкультуры. Что это? Возрождение того самого, чего опасались люди культуры, а именно худсоветов в нашем-то 21 веке. Ну, в общем, поспорим, поговорим об этом обязательно. Ну, а сейчас я представлю тех, кто в течение ближайших 30 минут в нашей студии будет отстаивать свою позицию и свою точку зрения. Это адвокат коллегии адвокатов Москвы, член рабочей группы по разработке проекта федерального закона о профилактике семейно-бытового насилия Мари Давтян. Мари, здравствуйте.
Добрый вечер.
И крестьянин, предприниматель, общественный деятель Герман Стерлигов. Герман Львович, приветствую вас также. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну и отправной точкой в картине дня для обсуждения именно той темы, которую мы выбрали для самого начала, будет то, что 15 июля вступили в силу поправки в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. Для тех, кто не знает, это статья «Побои». Все это сделано в рамках декриминализации Уголовного кодекса. Целый пакет был принят, подписан президентом нашей страны 4 июля. И вот некоторые поправки вступили в силу уже на прошлой неделе. И, насколько я знаю, Герман Львович, именно эта статья 116 Уголовного кодекса «Побои» вам не очень нравится в новой редакции. А почему?
Да она не то, что мне не очень нравится, это преступная совершенно статья, это беззаконие, это никакой не закон, это противоречит священному писанию, любому здравому смыслу вообще у нормального человека. Это оскорбление миллионов российских семей, которых называют преступниками, которые любя наказывают своих детей и воспитывают их для того, чтобы выросли приличными людьми. Это отвратительная мерзость вообще, которую подписал Путин. Это отвратительная мерзость, которую поддержал Совет Федерации и Дума. И, слава богу, там были приличные люди, которые выступали против этого закона. И для меня загадка, почему Путин это поддержал и подписал, хотя до этого высказывался против всех этих закидонов зарубежных и против либеральных всех мечтаний о том, чтобы превратить семью в какой-то суррогат, то, что делают сейчас в Европе и в Америке. И для меня это вообще, мягко говоря, непонятно. Это действие Путина, и я сильно подкорректировал свое отношение к нему, конечно.
Хорошо, Мария, объясните нам, пожалуйста, вот как адвокат, а что, собственно, изменяется в этой 116-й статье, и что там появляется, может быть, чего не было раньше? Почему вообще это называется декриминализацией? Вот чего так опасается Герман Львович?
Ну, Герман Львович, наверное, сам выскажется, чего он опасается. Давайте начнем
поближе
сначала.
Поближе к микрофону, Мария, пожалуйста.
Ага, давайте спасибо. Начнем сначала. Да? Статья о побоях в Уголовном кодексе была всегда. Побои – это насильственные действия, причиняющие физическую боль. Сейчас, после изменений, побои в отношении основной массы лиц декриминализованы и переведены в кодекс административных правонарушений. А если побои совершены в отношении близких лиц, например, членов семьи, либо в отношении, либо из хулиганских побуждений, они остались в Уголовном кодексе. И здесь понятно, сейчас очень много, идет волна, люди боятся, что эта статья будет использована против них в ситуации, когда дети будут наказываться физическим насилием. Но я повторюсь, статья о побоях была в Уголовном кодексе всегда. Всегда она распространялась на несовершеннолетних. Более того, полиция всегда могла возбуждать уголовные дела по этой статье, когда жертва – несовершеннолетний ребенок, в отличие от совершеннолетних. И это было основной проблемой, с которой мы сталкивались, потому что на сегодняшний день в семье происходит порядка 50 тысяч насильственных преступлений в год. Это официальная статистика МВД. Причем из них основная часть, почти 75%, происходит в отношении совершеннолетних женщин, а 18% происходит в отношении детей. Поэтому, когда мы говорили о том, что есть необходимость менять статью 116, в том числе расширять ее на близких лиц, мы в первую очередь подразумевали тех самых совершеннолетних женщин, которым сегодня, к сожалению, пойти некуда от своих мужей-тиранов.
Да, не забудьте, пожалуйста, упомянуть, что впервые появился этот термин «близкие», как это, «близкие лица».
«Близкие лица».
«Близкие лица», да. Очень размывчатое определение, которое, честно говоря, не очень понятно многим. «Близкие лица» — это кто?
На самом деле, там в статье конкретно написано, что под близкими лицами понимаются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, дети, родные, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки, опекуны, попечители,
и?
А также лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим деяние, либо ведущие совместное хозяйство.
Вот, что такое ведущие совместное хозяйство? Вот, Герман Львович, если у вас сейчас в Слободе есть, например, те, кто ведет с вами совместное хозяйство, это значит, что эти люди вам близкие. Это значит, что если вы вдруг неожиданно захотите выяснить с ними отношения, то вы за это идете по уголовной статье. Так я понимаю, Мария?
Смотрите, близкие лица, да, и в том числе лица, которые ведут совместное хозяйство, с этой формулировкой нет проблем, потому что она давным-давно используется в рамках гражданского и семейного законодательства. То есть это лица, которые проживают на одной территории, лица, простите, у которых общий холодильник, которые ведут совместный бюджет. Вот это самое важное.
То есть если я студентка, и я со своей подругой сняла квартиру на двоих, то это для меня уже близкий человек. Ну, у нас же холодильник-то один на двоих.
Слушайте, а у нас сегодня 30 минут будет программа, да? Вы сказали 30 минут.
30 минут будет.
То есть не час, да?
Нет, вы будете час, а Мария будет 30 минут по этой теме. У нас с вами еще 30 минут.
Слушайте, Мария, у вас муж есть?
А какое это имеет отношение?
Да огромное. Ну, это все равно, что разговаривать с подростком, который никогда не знал женщину о сексе, к примеру. Это бред вообще. У вас мужа нет, судя по всему. Детей я вас уже спросил.
Я уже 5 лет как замужем.
У вас нету. Ну, детей нету. Чего вы о воспитании говорите? Куда вы лезете? Вы нарожаете детей, потом вырастите их, а потом говорите о воспитании. Я вот дедушка уже 4-жды. Я могу говорить о воспитании детей. А вы-то зачем об этом говорите? Вам нужно закрыть ротик ваш и даже не вспоминать о воспитании, пока у вас ни одного ребенка нет. Понимаете? И не поучать тысячи людей в том, в чем вы вообще ничего не понимаете.
Это к вопросу о культуре людей,
вот,
которые призывают детей.
Во-вторых, что касается того, что теперь за то, что наказываешь своего ребенка, родители должны, не могут, а должны садить в тюрьму, это уголовный закон, а детей должны забирать в детдом. Вот наши дети обеспокоились этим, что их заберут в детдом. Дети обеспокоились. Собрали собрание детей и родителей и написали такое письмо короткое Владимиру Владимировичу. Зачитываю его. «Уважаемый Владимир Владимирович», написали дети, «хотим вам сообщить, что у нас в Слободе прошло собрание детей и родителей на тему подписанного вами закона. Если родитель накажет своего ребенка, то его посадят в тюрьму, а ребенка отдадут в детдом. А из детдома две дороги: продадут в чужие руки, второе – расчленять на органы. На собрании стоял вопрос, что нам детям делать, если придут забирать у нас наших родителей, то есть в тюрьму. В итоге решение такое: если кто-то придет забирать у нас наших родителей, то мы возьмем в руки оружие и будем сражаться за своих родителей до самой смерти. В Библии написано: разве враг ты своему сыну, что жалеешь ему роск? И еще написано: блажен, аще кто положит душу свою за други своя. Пожалуйста, не пытайтесь забрать у нас наших родителей, Владимир Владимирович, а нас упрятать в детдома. А еще лучше, отмените этот глупый закон. Слава Иисусу Христу, Пантелеймон и Михей Стерлигов, 13-11 лет, соответственно, от имени собрания».
Продолжение через 2 минуты.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
15 июля вступили в силу поправки в 116-ю статью Уголовного кодекса, статья «Побои». Речь идет о декриминализации некоторых статей Уголовного кодекса. Закон был об этом подписан 4 июля президентом нашей страны, но вот некоторые поправки уже вступили в силу. И вопрос, ужесточать ли наказание за домашнее насилие и спасет ли это детей от домашнего насилия. Вот этот вопрос мы сейчас и обсуждаем в рамках программы «Картина дня». С нами в студии предприниматель, крестьянин, общественный деятель Герман Стерлигов и адвокат коллегии адвокатов Москвы, член рабочей группы по разработке проекта федерального закона о профилактике семейно-бытового насилия Мария Давтян. Мария, пожалуйста, сейчас у нас на связи будет сын Германа Стерлигова, Пантелеймон. Он уже нас слушает. Скажите, пожалуйста, а вот эти опасения, которые Герман Львович высказал, ну, зачитав письмо, которое в итоге дети написали президенту, и эти опасения о том, что придут, отберут, а родителей арестуют, насколько обоснованы?
Ну, на самом деле, вообще не обоснованы. Я повторю, статья о побоях существует всегда. Я не пойму, почему раньше,
слушайте,
например, года 2 или 3...
Слушайте, статья побоев существовала всегда. Сейчас идет речь о шлепках и подзатыльниках.
Побои...
Тогда надо было снимать...
Ничего не изменилось при квалификации.
Очень многое изменилось при квалификации. Речь идет о любом наказании своим детям и 2 года реального срока.
Не изменилось.
Понимаете? И нам рассказывать эти побасенки, что все это не верьте тому, что написано,
да,
нам не надо.
Не надо.
Мы это много раз проходили, когда нас усыпляли, чтобы мы это дело пропускали, а потом мы шли по тюрьмам последние 100 лет в лучшем виде, миллионы людей. людей. И сейчас это отличный повод пересажать кучу народу и, пересажав отцов, забрать у них детей.
Послушайте,
и отправить их трансплантологам для того, чтобы расчленили на органы.
Что же вы сейчас? Давайте
не было,
да, давайте
дорогая
по-честному.
Моя, не было трансплантологии. Поняла?
Дело было.
Не
дело
было трансплантологии. А сейчас
признайтесь,
есть сбыт с 1,
просто, возьмите,
с 1
правду.
Мая.
Нам
детей
нравится,
разрешили расчленять на органы. И теперь,
допустим,
есть куда девать детей.
Семье,
когда
да?
детей теперь забирают, их есть куда их продать.
За
1 миллион долларов каждого ребенка. И в этом смысл. Для того, чтобы отца в тюрьму, а парня врачам на расчленение.
Герман Львович, вы говорили гораздо громче, эмоциональнее, вы заглушали Марить.
Да ладно, что она там бред несет? У нее детей нет, во-первых. Во-вторых, она лжет. В-третьих, она феминистка, это видно.
Чего
ее слушать? Она загаживает головы миллионам людей.
А теперь внимательно,
у нас в эфире
послушайте
у
меня
права,
как адвоката.
Да что мне
я
тебя слушать?
Ты говорю,
муж тебя пускай слушает. Адвокат, ты говоришь.
Совершенно не
враг наших детей.
Секунду.
Ты такие, как ты, которые принимали эти законы.
Вот вам
вас
пример,
надо выводить
человека,
на двор и
который...
расстреливать.
Да,
враги
да,
русского
да,
народа.
Да,
Давитян, позор армянам, что
вы...
такие женщины.
Секунду.
Враги нашим детям.
Да,
тварь,
давайте
конченые.
Переходите, да. Я прошу прощения, Герман Львович, если вы хотите, чтобы мы все-таки услышали вашего сына,
да, вот пускай
давайте
дети
мы дадим равные права участникам.
А вообще
этого
армян
разговора.
Что-то прорвало. Я
да,
вообще
секунду.
С любовью отношусь к армянам.
Секунду.
Последнее, что я видел, слышал, извините, от армян, это Life.ru дало материал, чудовищный материал о биоэтике, так называемой, какие, как хорошо расчленять людей на органы, чтобы спасать кому-то жизнь. Я обращаюсь к армянскому народу. Посмотрите, какие выродки среди армянского народа позор. Ваш
я
народ.
Прошу выключить микрофон Стерлигова, потому что это разжигание межнациональной
да
розни в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Нет, это
я
разжигание межнациональной розни. Пожалуйста, Мари.
И с горечью говорю об этом.
Мы выключили вам микрофон.
Начнем
пожалуйста,
сначала.
Мари.
Статья о побоях действительно
да
была всегда.
Выключили микрофон. Дрессируй кого-нибудь другого.
Это не дрессировка, это
Богу,
уважение в эфире. Спасибо, Герман Львович, он покинул нас, со словами пошли вы. Мы продолжаем, да, пожалуйста, Мария.
Начнем, да, чтобы эмоциональных таких всплесков не было, статья о побоях такая была всегда. Она никак не изменилась по формальному составу, то есть применение насилия, которое включает физическую боль, да. И, соответственно, когда мы говорим о том, что вот сейчас произошли новые изменения, они отношения родителей и детей никак не касаются, потому что уголовные дела по отношению к насилию, совершенному в отношении детей, можно было возбуждать всегда. И никогда не было вала никаких проблем, ну, скажем так, уголовные дела были тогда, когда действительно на то был повод. Когда дети там, я не знаю, когда детям там ломали, простите, конечности, да, когда дети избивались действительно агрессивно, тогда действительно были уголовные дела. До этого и вопрос изъятия ребенка из семьи, да, и уголовного наказания, он вообще никак не коррелирует. Да? Если человек осужден, да, допустим, за побои ребенка, это совершенно не означает, что у него отбирают детей. Это
но
раз.
Тем не менее, Мари, простите, я вас да. перебью сразу. Большая часть нашей аудитории поддерживает, ну, пусть и вот так вот высказанную, может быть, не очень лицеприятно и достаточно эмоционально, но точку зрения Германа Стерлигова, потому что действительно опасаются именно этого. Что если
но почему
закон
это раньше
сейчас...
не произошло?
Я объясню почему. Потому что здесь идет диспропорция. Ну, вот я буду сейчас за Германа Львовича говорить. Он правильно говорит, но очень эмоционально. И именно поэтому, может быть, это и не доходит до некоторого сознания.
В том-то и проблема, что диспропорции не будет.
Диспропорция есть в той части, которая касается побоев тех же, нанесенных посторонними людьми по отношению к ребенку и его родственниками.
Конечно.
Почему за побои стороннего человека сейчас... То есть сторонний человек за побои, допустим, ребенка несовершеннолетнего будет получать по административному наказанию, а близкий человек по уголовному, вот что возмущает.
Вот я объясню. Когда мы говорим об уголовной ответственности, мы должны понимать, что общественно опасно, более или менее. Когда мы говорим, да, о побоях, совершенных в семье, они всегда более общественно опасны, чем побои, которые совершены на улице. Потому что вы живете с этим человеком в одном доме. И здесь речь идет не только о детях. Я сейчас даже больше говорю о тех женщинах, которых почти 40 тысяч, которые терпят побои от своих мужей практически там регулярно. Да? А это, если на секундочку, это каждые 20 минут в России в отношении одной женщины совершается насильственное преступление в семье. И одно дело, когда вы встретились с хулиганом на улице и ушли домой, и ваш дом — это ваше безопасное место. А другое дело, когда ваш дом является тем самым местом, где в отношении вас происходит преступление. И это страшно. Потому что деться некуда.
Я зачитываю сообщение, но вот осуждают вашу точку зрения, наши радиослушатели. Полностью поддерживаю Стерлигова. И вот еще. Стерлигов, конечно, перегнул, но Яровая своим законом навредила еще больше. Уважаемые, это не закон Яровой. Вот сразу говорим, то, что мы сейчас обсуждаем, это поправки в Уголовный кодекс. Называется декриминализация Уголовного кодекса. Она была предложена Верховным судом никакого отношения к антитеррористическому пакету законов Яровой, эта тема не имеет. Не смешивайте, пожалуйста, совершенно разные законы. Далее, вопрос, вот я сейчас найду это сообщение, из Финляндии оно пришло. Если сейчас у нас очень много просто сообщений на WhatsApp, нет, не найду, к сожалению. Тогда давайте послушаем мнение нашей аудитории, а потом я зачитаю, если, конечно, найду, то, что пишут наши радиослушатели из Финляндии. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день. Ну вот вопрос к адвокату. Вот конкретно можете объяснить? Вот, предположим, родитель, ну так, как говорит, воспитал, там, ударил, там, ну не знаю, там, ремня дал ребенку. Что конкретно должно дальше произойти? Вот сама процедура, чтобы все это закончилось, грубо говоря, вот двухлетним уголовным сроком для родителя. Спасибо.
Понятно. Поняли вопрос, Мария?
Да, я вопрос поняла. Смотрите, да, когда мы говорим о побоях и насильственных действиях, всегда должно быть чье-то заявление. То есть, как минимум, кто-то должен обратиться по факту того, что насилие произошло. Да, если мы говорим, например, если это обратился ребенок в том числе, да, расследование, по идее, должно быть начато. Что касается двух лет лишения свободы, вот на моей практике, да, эта статья достаточно давно. И есть более, ну, схожие статьи, которые применялись при разного рода насильственных преступлениях в семье. Вот лишение свободы там назначается практически никогда. То есть это штрафы, это могут быть обязательные работы, но лишение свободы не назначается практически никогда. У меня есть примеры, когда людям ломали там челюсти, ребра, ноги, и им не назначали, там, либо назначался условный срок.
Ну, то есть вот опасения наших радиослушателей, что за вырванный молочный зуб могут втюхать 2 года, и родителя за решетку печь, это необоснованные опасения.
Нет, и более того, вырванный молочный зуб, да, когда мы говорим, ведь это должна быть умышленность действия побоев, то есть мы должны умышленно желать причинить боль, да, когда мы говорим, там, например, оказание медицинской помощи, которая необходима, она не подпадает под побои. Проблема в том, что из-за таких ярких личностей, например, как Герман Стерлигов и других, да, они запутали немножко население своими вот этими вот опасениями, не совсем обоснованными. А нужно просто взять, открыть закон и почитать.
Ну, а мне удивительно, что здесь сейчас столкнулись вот две группы. Одни говорят о том, что били и нас именно таким образом учили, и мы своих детей будем учить, то есть воспринимают этот закон как ущемление права родителя на подобное воспитание своего ребенка. Именно эту точку зрения, насколько я понимаю, отстаивает Герман Львович. Другая категория считает, что, ну а действительно, что тут изменяется? Как раньше это было, так и сейчас это будет. Как эта статья раньше практически не действовала, так и сейчас она в измененном виде тоже особо действовать не будет. Я зачитываю, нашла сообщение из Финляндии. Итак, полностью поддерживаю Германа Стерлигова. Живу в Финляндии. Дети выросли. Дочке 27 лет, сыну 25. Воспитывал детей, как меня растили родители в Советском Союзе. Новое поколение – это что-то невероятное. Сами финны, старые люди, говорят, раньше было лучше, а сейчас бардак. Вот такое сообщение. Далее зачитываю, что у нас тут наши радиослушатели из Германии. Я отец 13 детей. Ого! Живу в Германии 20 лет. Детей воспитываю, объясняю и наказываю. В Германии детей наказывать нельзя. От этого проблемы с детьми. Дети растут как трава, делают, что хотят. Молодых специалистов нет, дети привыкли делать, что хотят, а не то, что надо. Герман Львович грубоват, но я за его мнение.
Смотрите, да, между наказанием и насилием разница все-таки есть. Одно дело вы поставили в угол, а другое дело там у ребенка, простите, там осталась вся синяя спина, да. И вот очень часто вот меня, например, вот всякие люди, которые поддерживают позицию Германа Стерлигова, да, говорят, что ну вот у нас есть примеры, когда отбирали детей за побои. Вот знаете, мы много таких дел рассматривали, да, когда в итоге оказывалось, что там дело было не в побоях, и детей отбирали не за побоев, а из-за каких-нибудь страшных статей, типа развратные действия в отношении ребенка и так далее. Поэтому, когда вот здесь говорят, что все вот прям вот берут и отбирают незаконно детей, ну, начнем с того, что это несколько преувеличено. И второй аспект, если люди боятся того, что незаконно будут отбирать детей, и говорят о том, что какие-то вспышки есть сейчас, да, и органы опеки далеко не всегда объективны, я не могу с этим спорить, но проблема не в статье побоев, проблема в функционировании в системе органов опеки. Поэтому надо идти, наверное, от обратного, да, от причины следствия, причина, проблема в органах опеки, и ее надо действительно решать.
Ну вот еще одно сообщение. Представьте себе, психанул, решил кого-нибудь побить. Вспомнил об уголовной статье, пошел, побил жену соседа. Свою же нельзя, это уголовщина. Бред это, господа. Вот такой комментарий.
Проблема в том, что вряд ли так легко вы доберетесь до жены соседа.
Понимаете? Ну, если это, извините когда... меня, окно в окно, двор во двор, то давайте, не все живут в городе, так что можно предположить, что сломать хлипкий забор, пойти побить жену соседа, проблем нет.
Я очень сомневаюсь, что кто-то, тем более в деревне, пойдет и побьет жену соседа, потому что выйдет муж, сосед, и будет совсем уже другая история, да? А я все-таки остановлюсь на нормах закона. Когда говорят о том, что родители считают это нарушением права, давайте начнем сначала. Вот в нашей Конституции российской, вот в статье 21 четко написано, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство, обращению или наказанию.
А это не насилие, я так ребенка учу.
Но это же насилие. Тут, понимаете, ведь очень важен предел. И когда мы говорим об этой статье, вот еще что очень важно...
У нас меньше минуты, да, Мария?
Да, я очень важно хочу подчеркнуть. В первую очередь, эта статья распространяется на взрослых. Эта статья распространяется на тех женщин, которые тысячами терпят побои в семье. И именно для их защиты, и, кстати, не только женщин, мы сейчас видим резкий всплеск насилия в отношении престарелых родителей. Вот что страшно. И это об этом сейчас. Это статья про это.
Угу. Ну что ж, спасибо. Мария Давтяна, адвокат коллегии адвокатов Москвы, член рабочей группы по разработке проекта федерального закона о профилактике семейно-бытового насилия, была с нами. И покинувший нас Герман Стерлигов.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Топ-3. Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем обсуждение самых резонансных, ну, как вы видите, еще и достаточно скандальных тем, которые нам подарил не только сегодняшний день. Вернемся, собственно, к той теме, которую обсуждали на протяжении 30 минут прямого эфира. Достаточно эмоционально, ну, прям программа «Радиорубка» получилась. Ну и покинувший нас Герман Львович Стерлигов поддерживается большей частью нашей аудитории. Это я вот смотрю по сообщениям, которые приходят на WhatsApp. Герман Львович, если вы меня сейчас слышите, все правильно, только вот достаточно эмоционально. Эмоционально все это прозвучало. Может быть, именно поэтому до некоторых ваши идеи и не дошли. Чуть-чуть бы пыл сбавить и... Видите? Но зачитываю. Итак, какую глупость говорит ваш эксперт? Она сравнивает хулиганов и семью на улице. Административка, конфликт в семье, уголовное дело – это же маразм. А на улице это что, не насилие? Детей надо защищать. И женщин, естественно. Но так и над законом надо думать, а не принимать сырые и недоработанные. Сколько злоупотреблений может породить этот полностью сырой закон? Скольких детей из бедных семей под надуманным предлогом смогут забрать? Стерлигов прав. Нам мало примеров Европы. Такое ощущение, что над этим законом работали агенты влияния, пишет Алексей из Саратова. Ну и вот, боятся, что будут ошибки в реализации этого закона. Слеза хоть одного ребенка, забранного в детдом, это преступление. Павел, вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Елена. Ну давайте не будем наивными. Российская Федерация одобрила Европейскую социальную хартию, в которую входит в том числе и Международная конвенция по правам ребенка. А именно туда входит фонд МакАртура, семья и репродуктивное здоровье, ювенальные юстиции, планирование семьи. Поэтому адвокат умолчала почему-то. Почему сейчас внедрены психологи в школы, в том числе в некоторых детсадах? Вы, отправив ребенка, можете не увидеть ребенка, потому что любое, независимо от того, бьют его или не бьют, любое недовольство будет воспринято, что ему некомфортно в данной семье. Эти примеры уже есть. И компетентные органы будут без объяснения причин забирать ребенка. Поэтому Стерлигов прав. И, пожалуйста, еще одно уточнение. Не надо говорить, что это закон яровой, о чего нас предупреждал Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден. Это, прежде всего, хартия Агентства международного
развития
Соединенных Штатов
Америки. Подождите, я еще раз объясняю. Никакого отношения к закону яровой, то, что мы сейчас обсуждаем, не имеет. Это не закон яровой, но, уважаемый...
Я понимаю. Я просто говорю по Яровой. Это не ее закон, это все ратифицировано.
Давайте, закон, я вас умоляю, закон Яровой мы сейчас не трогаем. Давайте не смешивать мух и котлеты. Правда, я в этой ситуации не знаю, что мухи, а что котлеты. Зачитываю. Все-таки есть те, кто поддерживает и нашего эксперта-адвоката. Пишут следующее. Зачем бить своих детей? Учитесь воспитывать морально. Моей дочке 5 лет, ни разу не ударил. Растет умница, уже алфавит знает и до 20 считает. А вот Тата из Ставрополя пишет за Стерлигова и много восклицательных знаков. Ну, хорошо, давайте у нас все-таки есть и другие темы для обсуждения, тем более, что в студии уже появился политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Александр Павлович, добрый вечер.
Вечер добрый. Я только хочу сказать, вот буквально по предыдущему, да, когда дочке уже 5 лет, вот, это еще значит, что все остальные проблемы, все самые главные проблемы еще впереди. на самом деле. Равно как и когда мальчику, сыну тоже 5 лет. Вот. И поэтому не каждый гоп, как говорят наши друзья из Укрпистана, вот, пока не перекрынешь.
Ну хорошо, давайте тогда вернемся к той теме, которая, собственно, сегодня тоже всколыхнула общественность. Что же такое происходит, если задерживают сотрудников Следственного комитета? Это ж до чего дошла коррупция? Об обысках в здании столичного управления Следственного комитета стало известно в первой половине сегодняшнего дня. Ну а вскоре появились сообщения информационных агентств и стали называть имена задержанных. Среди них был первый заместитель начальника главного Следственного управления Следственного комитета по Москве Денис Никандров. Или Никандров. Вот его по-разному как-то фамилию называют. Глава управления собственной безопасности Следственного комитета Михаил Максименко и Александр Ламонов, который занимает пост заместителя Максименко в управлении собственной безопасности Следственного комитета. За что задержали?
За взятку.
За взятку, правильно. Вот. Ни много ни мало, знаешь, миллион долларов. Вот столько, собственно. Прошу прощения, у нас сейчас в зале суда, где решают меру пресечения, выбирают ее. Одному, кстати, уже фигуранту выбрали. Находится специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза. Просто я боюсь, что он уйдет дальше на заседание. Саша, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, ну что сейчас известно? Во-первых, по Ламонову, да, по-моему, уже решение принято?
Да, действительно, 1 месяц и 27 дней, до 15 сентября он будет находиться под арестом. Сейчас в зал суда провели второго фигуранта вот этого громкого дела. Это непосредственный начальник Ламонова.
Максименко.
Максименко, да. В отличие от своего коллеги, который спрятал лицо под банданой и бейсболкой, Максименко вошел с открытым лицом в зал суда. Сейчас его адвокаты знакомятся с материалами дела, и после чего вот начнется заседание.
Скажите, пожалуйста, вот еще один вопрос. Настаивали на том, чтобы представителей прессы не было в зале во время решения участи, ну, по крайней мере, где будут проводить время под домашним арестом или в СИЗО. Что по поводу прессы? Не убрали вас из зала?
Нет, но сейчас вот у адвокатов есть право выдвинуть такое ходатайство в самом начале, перед стартом заседания. Мы, конечно, надеемся, что прессу не выведут, поскольку хочется знать перипетии вот этого дела, в чем его, собственно, обвиняют. Но вероятность того, что рассматривать будут в закрытом режиме, все-таки высока.
И еще один вопрос. Все подозреваемые свою вину отрицают, да? Правильно, насколько я понимаю?
Да, да.
Ну хорошо, ладно, следите там, что происходит. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза сейчас был с нами на связи. И, собственно, сейчас в Лефортовском суде рассматривается вопрос о мере пресечения для этих высокопоставленных сотрудников. По одному уже вынесено решение. Ламонов будет в СИЗО до 15 сентября. Посмотрим, что по Максименко и Никандрову. Александр Павлович, ну вот вы знаете, как-то пугает, честно говоря, масштаб и уровень тех, кто сейчас подозревается в этих преступлениях. Следственный комитет — это как бы вот, ну, несколько иной пласт. Да? Это вот те, кто занимается особо важными делами. Это те, кто должен быть кристально...
Не только особо важными делами, ну и просто, допустим, вызвавшими общественный резонанс. Да?
Как собачка, вот, например, которую надо было
собачка,
найти, лабрадорчик.
Собачка, которая потерялась, да, которую украли. И тоже Следственный комитет кинулся, так сказать, искать, не допускать, пресекать и все остальное. Вот. Хотя я бы не назвал это преступлением там особой тяжести или еще каким-то там таким. Вот. Просто в значительной степени Следственный комитет работает сейчас по этим резонансным преступлениям, создавая себе определенное пиар-обеспечение такое. Да? Вот. Ну, допиарились, что называется. Вообще в этой, скажем так, истории сегодняшней больше всего потрясает даже не то, что арестовали, задержали замначальника главного следственного управления Следственного комитета России по Москве, да, вот этого генерала Никандрова, вот, задержали чекистов, вот, как их называют, да, внутреннюю службу безопасности, вот, это полиция, так сказать, внутри полиции, это чекисты среди чекистов там и так далее и тому подобное. То есть вот это та структура, которой, в принципе, боятся все сотрудники обычных правоохранительных органов. Да? внутри каждой такой структуры правоохранительных органов есть собственная служба, не служба собственной безопасности, да, и вот их больше всего боятся обычные сотрудники. И если коррупция проникла уже вот на такие должности, в эти ряды, в службу собственной безопасности, то я вам могу сказать, это означает, что прогнила вся эта система, вся эта ветка, что называется. Вот. А в чем здесь еще определенный нюанс? Значит, это обязательно скажется в ближайшее время и на Следственном комитете России в целом. И на господине Бастрыкине, и на службе собственной безопасности всего Следственного комитета Российской Федерации и так далее. Вот. Я так понимаю, что в какой-то степени мы имеем здесь такое зеркальное отражение дела игорных прокуроров. Вот. И можно это назвать, как чайка наносит ответный удар. Вот. Хотя понятно, что ФСБ это там задержало, ФСБ сейчас будет вести следствие. Вот. Но если мы вспомним, то когда задерживали игорных прокуроров подмосковных, там тоже все оперативное сопровождение осуществляла Федеральная служба безопасности, что называется. В общем, пока прокуратура и Следственный комитет выясняют друг с другом, кто из них более коррумпирован, Федеральная служба безопасности с радостью намывает компромат на обе структуры правоохранительных органов.
Да, но и вопрос, возможно ли в нашей стране вообще некоррумпированная структура? Вот я не знаю, потому что Федеральная служба безопасности, может быть, это единственная структура, где все в порядке?
Я думаю, что и там тоже на самом деле все не так просто и не так хорошо. Хотя, может быть, и не так плохо, но вот этот вот вояж выпускников Академии ФСБ, он почему-то не навевает определенного оптимизма по отношению некоррумпированности вот этой важнейшей правоохранительной структуры России.
Задавая вопрос, я уже знала ответ. Александр Гришин был сейчас с нами в студии. Спасибо.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
И еще одну тему мы успеем обсудить до завершения этого часа, но сначала я зачитаю сообщения, которые приходят на WhatsApp по нашей предыдущей теме. Громкое задержание представителей Следственного комитета и не каких-то рядовых сотрудников, а весьма значимые персоны. Вот что пишет Роман из Екатеринбурга. С одной стороны, хорошо, что чистят коррупцию, с другой стороны, опозорились ведь на весь мир. А Гришин правильно говорит, система гнилая. И вот еще, вам что, рассказать про федералов, как они пасут бизнесменов? Да не надо нам ничего рассказывать, мы сами все прекрасно знаем. Хотя нет, почему? Расскажите, будет интересно. Вот еще Михаил пишет. Где-то слышал, что бизнес, в частности ресторанный бизнес, крышуют ребята из ФСБ. Хотел бы иметь такую крышу. Эти ребята эффективно решают не только предпринимательские проблемы, но и бытовые. Ну что, в студии Александр Гришин, да, политический обозреватель.
Бытовые, это как?
Я вот тоже не поняла.
Типа погладить костюм утюгом на клиенте непосредственно, не снимая его, да? Не выкладывая на гладильную доску.
Слушайте, ну это прям из какой-то эпизод из сериалов. Вот, кстати, давайте мы сейчас к культуре и перейдем. Но, правда, не к сериалам, а к кино. Потому как Министерство культуры собирается создать экспертный совет по выдаче прокатных удостоверений. В состав совета вошли 9 человек. Председателем назначен директор департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов. Ну и далее я весь список оглашать не буду. Там представители тех самых сетей, которые и, собственно, прокатывают фильмы. Ну, в общем, их это напрямую касается. Вот они и будут. А вот что будут? Фильмы отбирать. Вот это очень интересно. Потому как все решения в Совете будут приниматься на открытом голосовании большинством голосов на основе просмотра фильма. Если количество голосов окажется равным, то решать будет слово председателя. То есть вот эта комиссия из 9 человек будет просматривать все фильмы, которые должны будут идти в российском прокате. И дальше они решают, увидят эти фильма или этот фильм зрители, или не увидят. Правильно ли я поняла? Я хочу спросить главного редактора журнала «Искусство кино» Данила Дондурея. Данил Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Правильно эту схему я обозначила? Или там есть какие-то нюансы? Как будет действовать эта комиссия? Чем она будет заниматься?
Комиссия, ну, насколько я понимаю, эту ситуацию, будет заниматься тем, чтобы разрешать американским, в первую очередь, и зарубежным фильмам мешать российским блокбастерам показываться в кинотеатрах страны. То есть требуются официальные запреты, усилия, расталкивания, чтобы разного рода коммерческие американские фильмы не мешали экипажу, не знаю, там, «Ледоколу», каким-то другим картинам, в первую очередь коммерческим, «Легенде номер 17» и так далее, выходить в майские каникулы, в какие-то другие важнейшие, чтобы их притесняли во время зимних каникул, когда дети заставляют родителей принести $300 миллионов и так далее.
Ну а что же в этом плохого-то? Дорогу российскому кино, правильно, сами создали, сами смотрим.
Ну всегда же лучше всего это делать запретами. Понимаете, мне кажется, что тоже очень важно. Если ты любишь родину, должен на ладе ведь ездить, правильно? И носить одежду московских швейных фабрик, а вовсе не французских, сшитых в Китае или во Вьетнаме. Правильно? А зачем ты носишь эти самые итальянские ботинки? Когда нужно говорить, итальянские ботинки только зимой, а в праздничные дни российские скороходы...
Данил Борисович, у меня вопрос сразу возникает. Американцы патриоты?
Американцы патриоты, патриот. Как и все, как и мы, патриоты.
Замечательно. Только они китайские-то, как мы понимаем, товары тоже носят. Ну, это так,
нет,
ладно.
Нет-нет-нет, они снимают кино, которое носит весь мир. Вот в чем вопрос. Нет приказа правительств разных стран, примерно 170, чтобы показывать американское кино.
Нет, я просто по вашей аналогии пытаюсь понять, при чем здесь патриотизм и итальянские ботинки. Ну, вот я поэтому и спросила.
Они же запретами, они не говорят же так, что вот давайте мы покажем, предположим, какой-то замечательный фильм, там, не знаю, какой вам нравится, но предположим, «Левиафан», там, ну, не знаю, кому что. И этот фильм пойдет в то время, когда он, конечно, вытеснит американцев, потому что молодым людям очень важно посмотреть. Какая конкуренция? Нет, эту конкуренцию в какое-то организованное русло. Но я, может быть,
вот вы знаете,
как-то чрезвычайно, чрезмерно говорю, потому что наверняка и сами американцы будут знать, что все равно они победят, поэтому они оставят праздничные дни, они оставят 2 недели выхода 5 российских блокбастеров, которые способны с ними конкурировать. То есть они, как сказать, отступят, найдут компромиссы, и это уже неплохо.
Извините великодушно, я вот слушаю вас, не могу понять, вы шутите или всерьез говорите?
Нет, я говорю нормально.
Про «Левиафан» тот же самый и так далее, да?
Что вы говорите?
Про «Левиафан», что он там в силу, так сказать, у массового зрителя какую-то конкуренцию создать. Я вот вас хотел спросить другое. А как вы относитесь к тому, что, например, в преддверии Дня Победы, на День Победы, наши телевизионные каналы показывают фильмы о победе вопреки Красной Армии, вопреки руководству страны, что какие-то зэки там, я не знаю, уничтожают фашистов, патриотически настроенные.
А это какие, перечислите мне такие фильмы? По-моему, у нас во время всех наших праздников идут...
Вы знаете, я забыл название, «Гармаш» снимался. В одном
ну,
из таких
а что,
фильмов.
«Гармаш» снимался в фильме, который, как вы понимаете, особенно при том, что этот фильм шел на канале России, где муха не пробежит, не какая-то враждебная. И у нас все эти фильмы о войне, они идут и правильное время. И, кроме того, авторское российское кино вообще у нас не показывается. Только по ночам раньше Эрнст рисковал, а теперь же этого вообще нет. Все
да
фильмы,
есть,
которые...
есть ТНТ еще иногда, вот тоже по ночам это пытается
они,
делать.
И то был прошлый директор, вот его теперь уже нет. Игорь Мишин, он вовремя начинал в час ночи до трех ночи, показывал с часу на трех, рисковал показывать российское авторское кино. Теперь же у него этого нет, но мы до сих пор чемпионы мира по телесериалу, оно очень правильное.
Даниил Борисович, а у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, вот этот экспертный совет, это что, возрождение цензуры, что ли? Там
нет, только прокат будет решать. Нет, что? Сейчас главное другое. Сейчас все по понятиям. Надо договориться. Это же там представляют огромные сети. Сети прекрасно знают, что больше 18% сборов они на российском фильме, на российских фильмах уже лет 5-6 не делают. Да. И они должны отступить таким образом, чтобы и эти фильмы показывать российские, и американские не упустить. И это будет вот какой-то принцип для того, чтобы это было не нагло, аккуратно. Они оставят эти несколько окон. Потому что здесь же бизнес, ничего личного. Если бы российские зрители ходили на российские фильмы, естественно бы они их показывали. Запрета, я вам скажу по секрету, запрета на российский показ российских фильмов нет.
Но это очевидно, особенно в год российского кино.
А почему же зрители, которые смотрят сериалы, ток-шоу, его не смотрят? Почему? Ну почему они не смотрят свои родные фильмы? Почему даже
вы имеете в виду в кинотеатрах, да? Почему они не идут на российское кино?
Да, в кинотеатрах.
Ну потому что за это деньги надо платить. Потому что я сижу у экрана, я могу посмотреть. А если мне нужно будет заплатить 400 рублей, а то и больше, то я еще подумаю, а надо ли...
А почему вы или ваш ребенок идет и платит 450 на американскую дрянь? Почему он идет и платит? Более того, вы же прекрасно знаете, что кинотеатры уже давно не кинотеатры, а питейные заведения. Они зарабатывают на продаже рядом Кока-Колы, Пепси, попкорна и так далее. Дети оставляют по 2000.
А у вас есть ответ на этот вопрос? Почему?
Потому что гигантский кризис российского кино. Гигантский, многомерный, многоуровневый. Система, введенная в 2010 кино, году, его развратила. Этой системы безвозвратных денег. Когда на блокбастеры дают деньги, которые не надо возвращать. Конечно, продюсеры счастливы, что каждый второй рубль не надо возвращать. Этого в мире нет. Это делает только рынок. Если бы государство, ну, вы понимаете, это
да, очень... Да-да-да, то есть поддержка Министерства культуры работает не на благо российскому кинематографу, правильно?
Я думаю, что да, поэтому оно запрещает анализировать эти процессы.
Угу.
А, например, почему, вы знаете, что подавляющее большинство людей сидит у телевизора. Вы на телевидении, кроме до полпервого ночи, никогда не встретите кинопередачи. Ни на канале «Культура», ни сам Федор Бондарчук, который звезда из звезд. Никогда до полпервого. Петя Шапотинник. Никогда вы не выйдете. Это не важно, не нужно.
Ну что, спасибо огромное. Главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей объяснил нам, зачем, собственно, собирается этот экспертный совет, что будут решать. Просто будут делить время показа тех самых фильмов, которые могут собрать кассу, насколько я поняла так.
Ты знаешь, я все равно ничего не понял, если честно.
Ну что, политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин сейчас внимательно слушал разговоры о кино, а вот как это будет отражаться на российском кинопрокате, мы узнаем совсем скоро. Ну, я думаю, что зритель вообще ничего не поймет, это внутри корпоративной договоренности.
Да никак.
Да никак. Ну, посмотрим, может быть...
А о чем этот фильм? Да ни о чем.
О чем. Ну что, спасибо огромное нашим радио слушателям. Я прощаюсь с вами. До завтра.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».